Это «Радио Свободы». С вами у студии Алена Тиханович. Зверну вашу увагу на темы этой годины. У Нацбанку показали новые гроши и сказали, где они выпущенные. Звольненные у Беларуси историки начинают працу у Варшавском университете. У Могилеве белорусский чеснок боронять от китайского, а у Гомелі начали усталевывать вуличные контейнеры для сбору уживанных речев и вопратки. Мы так само пропонуем погляд белорусских спортовцев и экспертов на допинг-скандал у России. У Варшавском университете знойдуть працу звольненные белорусские историки. Тут урочисто открывается Центр белорусских доследований. У великой ступени центр ориентованный на навуковцев с городни, которые стратили працу. Говорит Виктор Швед.
Это будет внесок в белорусскую историческую науку, потому что проект мой предугледживает створение энциклопедии истории Гродно, а проект Олеся Крадзевича предугледживает створение подручников по истории раз белорусский ненавито погляд.
Былый политзняволенный Василь Парфянков, який бере удел у антитеррористичной операции во Украине у складе доброохотницкого батальона Организации украинских националистов, отримал украинское громадянство. На территории Украины Парфянков находится с конца 2014 года. Два месяца тому он был поранен у ногу и у нескольких местах, и теперь он находится на лечении. Командир доброохотницкого корпуса организации украинских националистов Микола Кахановский подлумачил свободе, каким чином былый белорусский политический вязень отримал украинский паспорт.
Я думаю, что это решилось на уровне вот СБУ проверило, он подал все потребные документы, так само он подал довідку про то, что он воевал в нашем батальоне. Я думаю, відповідно, мабуть, до указа цього обіцяного президента, точно не знаю, викликали в паспортний стіл і видали наш паспорт. Після того, як СБУ з'ясувало, що він переслідуваний в Білорусі.
Микола Кахановский так само повідомив, що Василь Парфянков тепер знаходиться на реабілітації у Західній Україні. Національний банк Білорусі презентував журналістам гроші і монети, якими білоруси будуть користатися з 1 липня наступного року, коли пройде деномінація. Як повідомив намісник старшині правління Національного банку Дмитрий Лапко на презентації грошей, банкноти зроблені у Великобританії, а монети чеканені у Литві і Словаччині. Поводле його слов, гэті компанії були обрані на підставі конкурсу, який носив закритий характер. Ну а ціна виробу грошей з'являється комерційной тайной. У Нацбанку так само подкресливают, что обмен грошей в связи с деноминацией будет ожидаться только с 1 липня, а те особы, которые будут пропоновывать обмен до этой даты, это махляры, и треба, каб люди про это ведали, особливо пожилые люди, повинны звертать на это увагу. Дадам, что 1 липня наступного года у Беларуси будет проведена деноминация белорусского рубля. Будут откинуты 4 нули. У оборот будут выпущены 7 новых номиналов банкнотов. Это 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей. И 8 номиналов монет.
Красивые деньги. Чем-то на евро похоже. Правда, копеечки мне так показались совсем какие-то простенькие. Главное, чтобы хуже не было. Наши миллионы много с чего не купишь.
У Могилеве громадский активист Алексей Пауловский начал собирать подписи под зворотом, каб вернули у продаж белорусский чеснок. Могилевец утверждает, что мясцовые крамы продают только привозные, китайские. А у тем, что нема белорусского, он виноватит министра сельской господарки и просит притягнуть его до отказности. Свою кампанию сбору подписов профсоюзный активист назвал «За белорусский чеснок».
Соромно мне и захаран нашей страны, что при такой элегантной победе выбора только шум было, а элементарный продукт, который даже не боится заморозков, нас прошляпали наши чиновники, его высадку и закупляют по тройной цене, продают нашим захарам. Инфляция, кажут, мало, а получается после выборов 2,5 раза выросли цены на той же чеснок.
У Гомелі почали усталевывать вуличные контейнеры для сбора уживаных речев и вопратки.
Эти контейнеры очень актуальны, потому что люди плохо живут. На улицах это мало заметно, мы просто этих людей не видим. Я вот сама лично знаю женщину, которая собирает такую одежду у знакомых. У нее трое детей.
Ну а про то, ці поспели граджане призвичаються до нового введения, мы поговорим позднее у программе. Подчас урочистого старту кинофестивалю «Смартфильм» письменник Виктор Мартинович анонсовал свой новый роман. И он сказал, что книга будет называться «В озеро радости».
Это будет роман про столение у Беларуси, роман про нелюбов, роман про пригоды девчонки у зачарованном лесе. У роли леса будет выступать сучасный город, три сусветные столицы. Докладно будет белорусский релиз, докладно. Все остальное вызначаем зараз.
Таким чином письменник Виктор Мартинович обещает у своем романе захопляльную историю.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. У ближайшую субботу у Варшавском университете урочисто откроется Центр белорусских исследований. Новый центр мае на мете дать махчимость працавать и развиваться белорусским навуковцам, якія с политичных причинов не могут проводить незалежные навуковые исследования у Беларуси. В великой ступени этот центр ориентованы на навуковцев сгородней, якія апошним часом были звольнены с працы. Усяго тут будут працавать 10 белорусских историков, 9 городенцев и 1 менчук. Звольненный у 2013 году с Градзенского державного университета имя Янки Купалы, профессор, автор книги «Гродназнавство» Вячеслав Швед сказал «Радио Свободы», что он от момента звольнения не мог уладковаться ни у школу, ни у ВНУ.
Это добрый проект, які дасть магчимасць і не толькі звольненым, я думаю, публікацыі, бо у нас будзе свой часопіс, штогадавік пакуль што. Гэта добрая магчымасць займацца індывідуальнымі праектамі у сувязі з тым, што можна атрымаць афіцыйна грант на развіццё сваёй тэмы, на публікацыю. Так што гэта добра. Канешне, не добрае тое, што нас звальняюць, что мы таким чином ослабляем наши высшие научные установы. Але это уже, скажем так, не наша вина. Мы все мэтанакіравана находимся в Беларуси и працуем на Беларусь. И у перспективе так само думаем об тем, как это было у нас, на нашей территории. На жаль, пока нема таких умов теперь. Але мы все национально свядомые и створили этот коллектив именно для того, как працаваць на перспектыву.
Вячеслав Швед лічыць, што навуковыя распрацоўкі, зробленыя ў Варшаве, будуць унёскам у беларускую, а не польскую гістарычную навуку.
Это будет унесок в белорусскую историческую науку, потому что проект мой предугледжвает створение энциклопедии истории Гродно, а проект Олеся Крадзевича предугледжвает створение подручников по истории раз белорусский ненавито погляд на историю Беларуси, Украины, России, Литвы, Польши, нашу историю и наших соседей. Мы будем стараться написать объективную историю, без мы не будем там вешать некие ярлыки, а просто разбираться отповедно тем подеям с боку бачення беларуса.
Праца Центру беларускіх даследаванняў павінна пачацца ўжо ў наступным годзе.
У початку наступного года появится первый номер часописа, будут конференции, на которых будут запрошены все желающие историки. Так что мы не закрытое товариство, не потаемное некое. Мы, наоборот, вельми открытые для контактов, для того, как это все сприяло и тем людям, которые теперь работают в официальных вузах наших белорусских, корыстались нашими напрацовками, литературой, крыницами, которые мы будем так само вот, друкаваць і ў часопісе, і ў інтэрнэце. І мы гэтым будзем дапамагаць іншым таксама. Гэта наша галоўная задача. Не замыкацца ў сябе, а быць такім пашыраным для ўсіх гісторыкаў Беларусі. Мы сябе не аддзяляем ад іх, не супрацьпастаўляем ім. Мы частка іх, яны частка нас. І мы робім адзіную справу, наколькі гэта магчыма ў сённяшняй сітуацыі.
Кажа Вячаслаў Швед. Яшчэ адна ўдзельніца Цэнтру беларускіх даследаванняў, гарадзенскі гісторык Інна Соркіна, звольненая з універсітэту імя Янкі Купалы. Інна Соркіна даследуе гістарычную урбаністыку і гісторыю мястэчак Беларусі.
Пасля майго звальнення я атрымала падтрымку каласальную з боку акадэмічнай супольнасці Польшчы, бо мела такую стажыроўку імя Льва Сапегі. Ось цэлы год такі акадэмічны. І цяпер я разглядаю стварэнне гэтага цэнтра, гэта таксама велізарная падтрымка з боку калегаў з Варшавы, з Варшаўскага універсітэта. Спадзяюся, што гэты цэнтр дасць магчымасць працягнуць навуковыя даследаванні кожнаму з нас па тых накірунках, якія і раней былі нашымі такімі асабістымі тэмамі даследаванняў. А магчыма яшчэ і знойдуцца новыя такія накірункі, якія дазволяць яшчэ рэалізаваць і ў большай ступені свой патэнцыял. Мне і маім калегам таксама.
Гісторык Інна Соркіна, якая сярод тых, хто быў звольнены з універсітэту імя Янкі Купалы ў Гародні, пачынае сваю працу пры Варшаўскім універсітэце. У Магілёве грамадскі актывіст Алексей Паўлоўскі пачаў збіраць подпісы пад зваротам, каб вярнулі ў продаж беларускі часнок. Паўлоўскі сцвярджае, што мясцовыя крамы прадаюць толькі прывазны, кітайскі і даражэйшы. А ў тым, што няма беларускага часнаку, ён вінаваціць міністра сельскай гаспадаркі і просіць прыцягнуць яго да адказнасці. Сваю кампанію прафсаюзны актывіст назваў «За беларускі часнок».
Алексей Паўлоўскі пачаў збор подпісаў ля адной з крамаў перыферыйнага спальнага раёну абласнога цэнтру. Мясцовыя жыхары з неахвотаю падпісваліся пад зваротам да Александра Лукашэнкі ды дэлегатаў 5-га ўсебеларускага народнага сходу. Пры гэтым многія, каго актывіст прасіў распісацца, абураліся, што беларускага часнаку няма ў продажы.
Нам, кітайская, не нужна нічога. У нас твая земля вадародная, і жэлацьна мець ўсё сваё.
Можна вязуць куда-небудзь прадаваць? Я ўсё вяжу кітайскі. Его никогда не видел, а только на базаре бабки цяруют.
Зварот до кіраўніка державы Алексей Павловскі написал з іроніяй. Адсутнасць беларускага часнику у продажі активіст называе диверсией супраць беларускага народу і авторитету на нов обраного президента.
Для честного беларуса чеснок, царка і шкварка, как і борщ, как і шкловські огурці – національний продукт. Без нього і пальцем упіхана колбаса, не колбаса. Від чеснок також це і панацея, і від грипа, і від вампірів, які в Беларусі не рідкість.
Цитує активіст фрагмент свайго ліста. Немало было мінакоў, якія падпісваліся, але задуму Паўлоўскага лічылі дробізнай. На іхную думку, ў мікрараёне, дзе яны жывуць, існуюць больш важныя праблемы, напрыклад, кепскія дарогі.
Я запісалась, но я считаю, што не тем вы занимаетесь.
Я тем тоже, да.
Вон, пройдёмте, покажём, какие дороги это после дождя пройти от дома к дому нельзя. А чеснок у каждого второго дача. Кому надо, головку чеснока купит всегда, за любые деньги. Понимаете, это не тот продукт, который покупаешь каждый день.
Ні один з Наку не назваў Паўлоўскаму, хто ж вінаваты ў тым, што беларускаму часніку заступіў дарогу ў беларускія крамы кітайскі. Сам актывіст тлумачыць сваю ініцыятыву тым, што яму сорамна, што няма ў продажы часніку.
Сорамна мне і жыхарам нашай страны, што пры такой элегантнай пабедзе выбара толькі шум было, а элементарны прадукт, который не баіцца замаразкаў, нас прашляпалі нашы чыноўнікі, яго высадку і закупляюць па трайной цане, прадаюць нашым жыхарам. Інфляцыя, кажуць, мала, а пасля выбараў 2,5 разу вырасла цэны на той жа чеснок.
У гароднінных крамах і сапраўды айчыннага часніку на паліцах няма. Гандлююць кітайскім. У некаторых гэтага прадукту наогул няма. Крамніцы тлумачаць, буйныя гаспадаркі часнік не вырошчваюць.
На сегодняшний день у нас нету чеснока. Есть лук, морковка, свекла, все есть, кроме чеснока.
Коротка адказала прадавачка адной з гароднінных крамаў Магілёва. Ейная каляжанка з іншай крамы была больш гаваркая.
Ці ёсць у продаж
это же чеснок белорусский.
Был, но он быстро кончился. Фермерские хозяйства выращивают.
Ну, а теперь не мать, есть чеснок у вас в продаже?
У нас есть, но у нас китайский.
Да китайский это дорожейший за наш.
Не намного. Не помню, сколько стоил наш. Ну, а этот вот где-то в пределах 60. Получается даже дешевле, чем вот бабульки продают.
У фермерских господарках кажут, что сюлета чеснок не уродил. У одной из таких господарок, доведавшись про сбор подписов в оборону белорусского чесноку, отреагировали так. Летость треба было сбирать подписи, как белорусы купляли айчинный чеснок, бо ён тады уродил. И фермеры не ведали, куда его подеть. А теперь нема чего продавать.
Культура выгодная. Ну, в этом году засуха свою роль сыграла, урожай никакой. Подгорело все конкретно. Чеснок в первую очередь. В прошлом году было очень много чеснока. Его никто не хотел брать. Никому он не нужен. Потому что наши люди привыкли к хорошему, красивому. Китайский чеснок, он красивый, беленький. А наш такой белорусский. По товарности он уступает.
Сказала одна з фермерак. І за першы дзень Алексей Паўлоўскі сабраў у Магілёве больш за 70 подпісаў у абарону беларускага часнаку. Ну, а вы можаце патэлефанаць на свабоду і сказаць, які часнок на вашым стале. Ці каштавалі вы кітайскі часнок і ці падтрымліваеце такую ініцыятыву ў абарону беларускага прадукту.
Жывая свабода з Алінай Ціхановіч.
Напередодні у Женеві надрукований доклад Незалежної комісії Усесвітнього антидопінгового агентства. Безпрецедентне по своїй адресній скерованості дослідування цілком присвячене системному використанню допінгу у Росії. Тему вивчав наш мінський колега Ігор Корні, який з нами на сувязі. Добрий вечір, Ігор.
Добрий вечір, Олена.
Таким чином, що це означає для російського спорту?
Ну, можна одразу сказати, що нічого доброго, бо на підставі виявлених фактів експерти рекомендували відхилити російських легкоатлетів від удзелу в Олімпійських гульнях на наступний год у Рио-де-Жанейро. Так само сюди трапляються обмежування до удзелу на інших турнірах, які проводяться під егідою Міжнародної федерації легкоатлетики. Так само огучено потребування пожиттєво дискваліфікувати 5 бігунів, 4 тренерів і 1 лікаря, які мали непосреднє дочинення до уживання чи виробу цих заборонених препаратів. Я ще вилучено пропонував відкликати акредитацію у Московської антидопінгової лабораторії, виключити російських представників з ради заснувальників ВАДА. Так само рекомендовано відхилити від праці керівника антидопінгового центру Регора Родченкова. Ось у відносинах до цього чиновника, до речі, такі обвинувачення огучені, що він не тільки допомагав маскувати допінг-проби, але потребував за це гроші. Ну і менавіта при їм так само було знищено близько 1500 пробів російських спортовців. Тобто обвинувачення достатково значне, і чим вони скінчаться, ну, це вже покаже ближайший час, бо Рада директора Усесвітнього антидопінгового агентства розглядить виніки незалежної комісії 18 листопада на посідженні виконкаму у американському Колорадо-Спрингсі. Тлумачення від російського боку чекаються до кінця цього тижня. Прокоментувати такий гучний допінговий скандал я попросив одного з самих угонорованих білоруських легкоатлетів дискобола Василя Каптюха. Він заслужений майстер спорту, уладальник Кубку Європи, неодноразовий призер чемпіонату світу і бронзовий медаліст Олімпійських гульнів у Атланті.
Ну, жизнь так устроена, да, сейчас все методы для достижения цели хороши, да, поэтому некоторые, может быть, пытаются решить вопросы более легким путем, да. Так мир устроен, да, все, что сейчас вот тенденции, да, не трудом, а хитростью где-то каким-то, может быть, и пытались что-то это сделать. Ну, я как бы в это не хочется мне верить, я все-таки за чистый спорт, не могу комментировать, что там действительно так вот. Хотя, наверное, нет дыма без огня, да. Ну, я считаю, что если так имело место в России, то это очень сильная, действительно, держава, которая может позволить себе такие откровенные вещи.
Это был Василь Каптюх, а мы протягиваем размову с Игорем Корнеем. Ну, Игорь, вот при том, что сучасный профессийный спорт уже, напевно, нельга отделить от допингу. Ти можно сделать высновы, что у России ставка на перемоги любой ценой стала уже своего рода державным заказом? Что вот с того, что вы говорили, выглядит, что фактично и допинг, и контроль над допингом были под контролем державы. Бо та же незалежная комиссия стверджает, что у працу аккредитовать лабораторії умішувалися супрацовники ФСБ.
Сапраўды, агучваючы свой даклад, сябры камісіі падкрэслілі, што праблемы з допінгам характэрныя не толькі для Расіі, а лёгкая атлетыка не адзіная дысцыпліна, дзе ўжываюцца забароненыя прэпараты. Але тут сутнасць у тым, што менавіта ў Расіі такая сістэма выбудоўвалася дзесяцігоддзямі і стала працягам супрацьстаяння часоў халоднай вайны. Усе памятаюць, напэўна, людзі больш старэйшае пакалення, што такое нефармальнае спаборніцтва заўсёды існавала паміж сацыялістычным лагерам, паміж капіталістычным і асабліва ў гэтым кантэксце паміж Савецкім Саюзам і Злучанымі Штатамі. І вось эксперты мяркуюць, што менавіта з тых часоў, гэта значыць 30, а то і 40 гадоў, гэта сістэма як выбудоўвалася, так яна і працягвае функцыянаваць. То бок цяперашняя расійская спартовая сістэма, яна ў некім сэнсе накіравана якраз на тое, каб паставіць на месца, калі можна так сказаць, вечных апанентаў, то бок амерыканцаў. І таму дзеля гэтай мэты задзейнічаныя вялікія сілы ў тым жа допінгавым накірунку, калі можна так казаць. І вось гэта ўрэшце прывяло да некантраляванасці ўжывання допінгу, прычым як самімі спартоўцамі, так і трэнерамі, якія, ну, можна казаць, частуюць сваіх выхаванцаў менавіта забароненымі прэпаратамі.
Ну, ўсё роўна выглядае, што допінг у спорце гэта такая як бы гульня ў кошкі-мышкі. Сапраўды, вось каго зловіць, каго не зловіць. А калі мы з вамі гаварылі пра халодную вайну, якая мела, так сказаць, сваё выяўленне і на спартовай арэне, мы можам яшчэ параўнаць змаганне за космас. Ці можна паглядзець на гэта з такога пункту погляду, што вось расейцы тут прайгралі, скажам, перад амерыканцамі, таму што вот іх ўсё ж такі злавілі. А амерыканцы медицина, скажем, лепшая, яны пакуль што не злоўленыя у такім маштабе дзяржаўным.
Сапраўды, тут, напэўна, амерыканцам ёсць чым ганарыцца ў тым сэнсе, што тэхналогіі ў іх адладжаныя і фармакалогія існуе ўжо на больш вышэйшым узроўні. Тое можна казаць і, дарэчы, пра кітайскіх спартоўцаў, якія зараз дэманструюць, ну, проста ашаламляльныя вынікі на міжнароднай арэне. І ў дачыненні да кітайцаў, ну, практычна няма ніводнай допінгавай справы. Што тычыцца сейцаў і беларусаў, тут у некім сэнсе таксама, дык яны грунтуюцца на дасягненнях, якія, як мы ўжо і казалі, былі ў 70-х-80-х годах 20-го стагоддзя. То бок ад таго часу прайшло дастаткова шмат падзеяў і тэхнічных рэвалюцый, а вось фармакалагічная галіна, як выглядае, дастаткова ў такім, ну, стане прымітыўным застаецца, ну, па цяперашніх часах. Гэта былі прарывы ў той перыяд, але зараз гэтыя прэпараты элементарна выяўляюцца на свет пры дапамозе новых тэхналогій. То бок у гэтым кантэксце, канешне, Расія прайграла і прайграла менавіта за таго, што па інерцыі кацілася іх вось гэтая галіна і не было, напэўна, новых распрацовак, і таму такая масавая зараз адкрываецца з'ява, што практычна бальшыня пробаў, якія пакідаюць спартоўцы і ў міжнародных структурах, і у расейскай нават лабараторыі, яны даюць станоўчы вынік, і з-за гэтага вельмі шмат апошнім часам спартоўцаў пазбаўляюцца сваіх медалёў, анулююцца іх рэкорды, дасягненні. То бок, ну, гледзячы на допінгавыя справы амерыканцаў, там гэта літаральна там некалькі выпадкаў на год можа быць, а ў Расіі зараз это, ну, фактычна ўжо выміраецца дзясяткамі.
Ну і для Беларусі допінгавыя скандалы таксама не рэдкасць. Як бы вы азірнуліся на такія праблемы ў беларускім спорце?
Сапраўды, у Беларусі гэта не рэдкасць, але гэта і не сістэма, гэта не звязаныя паміж сабой выпадкі, хоць яны і ёсць. Вось прыкладам, у Беларусі таксама працуе нацыянальнае антыдопінгавае агенцтва, і там досыць такі падрабязны сайт, можна туды зайсці і знайсці некалькі спісаў спартоўцаў, якія адбываюць ці доўгатэрміновую, ці нават пажыццёвую дыскваліфікацыю. Ну, вось прыкладам, самы такі, які нас можа зацікавіць спіс, там больш за 30 прозвішчаў. Атлеты, у тым ліку, якія ў розныя гады, можна казаць так, кавалі славу беларускаму спорту. Ну, вось пару літаральна прозвішчаў. Андрэй Міхневіч у штурханні ядра – пожыццёвая дыскваліфікацыя 2005 года. Надзея Стапчук, таксама штурханне ядра, яна зараз на 4-гадовай дыскваліфікацыі і ануляваныя яе ранейшыя вынікі чэмпіянатаў свету. Андрэй Варанцоў, гэта кіданне молату, пажыццёвая дыскваліфікацыя. Кацярына Шкуратава, цяжкая атлетыка, таксама пажыццёвая. Андрэй Пікуза, грэк-рымская барацьба, 4-гадовая дыскваліфікацыя. Ну, гэта я толькі пералічваў тых людзей, якія ўваходзілі ў склад нацыянальнай зборнай, а ўсяго, як я ўжо казаў, там каля 30 прозвішчаў, гэта прадстаўнікі абласных спартовых аб'яднанняў, прафсаюзных, цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі. Ну, але можна казаць, што згадаць, што былі і іншыя гучныя імёны ў гэтым спісе, гэта малатабойца Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі, штангіст Міхаіл Аўдзеяў, штурхальніца ядра Яніна Карольчык, кідальніца дыску Ірына Ячынка. Ну, усе яны былі ўганараваныя, мелі ўзнагароды, ну, на жаль, зараз яны пазбаўленыя сваіх рэгаліяў. І вось што на гэты конт думае Надзея Стапчук, пазбаўленая алімпійскага золата Лондону 2012. Яна кажа, што механізм доказу невінаватасці надзвычай складаны і дарагі. Тут можна ўзгадаць паўмільёна даляраў, патрачаных у судах Ціханам і Дзевятоўскім. І не заўсёды, як яна лічыць, спартоўцы вінаваты. То бок можна было адстойваць сваю невінаватасць, але гэта і дорага, і надта марудна ўсё цягнецца. А самае галоўнае, што дзяржаўныя і спартовыя ведамствы лічаць за лепшае проста пусціць сітуацыю на самацёк.
То, што сейчас творится, какое-то нелогическое, допустим, тоже нарушение прав человека, все борются, а выходят спортсмены, это не люди. То есть у них прав никаких вообще нет, да? То есть нет срок давности, нет презумпции невиновности, ничего нету. Просто вот так вот захотели, так взяли, так вот раз, все выкинули. Нет никаких законов, допустим, лишающих там что, людей медали там через какой-то срок, проходящий 8 лет, 4 года. Захотели, взяли, вот лишили. Ну, как бы вот это вот эти непонятки, пока не будет устранено все это, можно, конечно, там думать все, что угодно. Пока не будет юридически оформлено вот это все грамотно и правильно, до сих пор будут эти споры, и отсюда будут такие мнения о том, что нас просто реально закапывают.
Но вот тут возникает тут такой парадокс, ведаете, потому что, коли перамога, так это таки триумф державы, а коли тебя зловили, так это становится как бы такой твоей персональной трагедией. Правда, Игор?
Так, сапраўды, вось нават калі мы паслухаем, што кажа Надзея Стапчук, яна менавіта і не хавае крыўды не на трэнераў нават, а вот на чыноўнікаў, якія загадваюць у Беларусі спортам, што яны фактычна адмаўляюцца тут жа ад спартоўца і, ну, за лепшае лічаць просто не згадваць, як будзе, так будзе, пазбавіцца рэгаліяў, ну, на здароўе ж называць.
Ну, вы згадвалі даволі шмат беларускіх выпадкаў, беларускіх прыкладаў. Ці можна прагназаваць, што некалі такія радыкальныя захады могуць быць ужыты і да беларускага спорту, я маю на ўвазе, у параўнанні з тымі расійскімі?
Наўрад ці, бо гэта розныя ўсё-такі вагавыя катэгорыі. Расія прадстаўленая практычна на ўсіх буйных міжнародных спаборніцтвах. Беларусь у тым сэнсе досыць сціплая краіна, яна не прэтэндуе на шмат узнагародаў, то бок на чэмпіянатах свету ці на алімпійскіх гульнях вельмі добры вынік, калі выходзіць за дзясятак медалёў. Статыстыка ў Расіі гэта фактычна за сотню кожны раз гэтыя медалі выскокваюць. Ну, але ўжо з улікам цяперашняга досведу можна рабіць выснову, што не ўсе гэтыя медалі будуць залічаныя, і хутчэй за ўсё значная частка іх будзе змарнаваная. Тым больш, што зараз ёсць прэтэнзіі і падазрэнні да правядзення нядаўняй, вось апошняй зімовай алімпіяды ў Сочы. Таксама эксперты антыдопінгавага агенства маюць вялікія падазрэнні наконт чысціні пробаў, і не выключана, што гісторыя будзе працягвацца і ўсплывуць, што называецца, новыя факты ўжывання допінгу. І калі вот сапраўды сябры камісіі вельмі рашуча будуць настроеныя, гэта ўжо будзе ясна 18 лістапада, то хутчэй за ўсё расійскі спорт чакае, ну, бесперабольшаны крах.
Это были подробности от Игоря Корнея про тяг темы о экспертизе свободы.
Магчыма ў Беларусі антыдопінгавы скандал такога маштабу, які разгортваецца цяпер у Расіі? Якія формы набывае ўмяшанне дзяржавы ў спартовыя справы ў гэтых краінах? Ці дапамагае беларускаму спорту пільная ўвага да яго з боку дзяржаўных структураў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць публіцыст, спартовы аналітык Уладзімір Хельманович і аглядальнік газеты «Прэсбол» Сергей Шчурко. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце пазней у эфіры. Шчучынскія ўлады пад пагрозай разгону маюць намер зліквідаваць прытулак для бяздомных у вёсцы Александраўка. Гэты прытулак амаль на працягу 4 гадоў прыватна ўтрымлівае Алексей Шчадроў. Падрабязнасці ад Міхала Карневіча.
Паводле Алексея Шчадрова, адразу пасля выбараў да іх у прытулак наведаўся мясцовы участковы і перапісаў усіх пастаяльцаў. А таксама папярэдзіў, што калі прытулак не ліквідуецца самастойна, то гэта будзе зроблена прымусова.
У нас, как говорят, у нас в стране все хорошо, должно быть замечательно. Выборы прошли, президента нашего выбрали, все. Теперь надо уже, ну, штормовать, надо уже трогать, вот. И начальник ему сказал всех переписать, ему рапорт на стол. Он участковый говорит, что я начальнику сказал то, что хоть, ну, что хоть там КГБ у них было, и мы были, и переписывали, и проверки, все. Но начальник сказал, чтобы у вас здесь никого не было.
Причина такого ставления до притулка, поводле Шчадрова, то, что он является незарегистрованными, люди, яким тут находятся, не мают документов. Однако Шчадров кажет, что у него была регистрация, а те ж улады примусили его провести ликвидацию, а регистровать по-новому не хочет. Шчадров кажет, что мясцовое начальство догэтуль ему коля в очи, что он псуе покачики для района и, мовляв, повинен съехать у любое иншее место.
Но они мешают. Они не хотят это делать, но они еще и мешают. Они просто, ну, мешают. Вот. И власти, вот, и ущущения все недовольны. Знаете, у нас как? Все должно быть на бумажке, все должно зарегистрировано. Мы решили, что это уже, ну, было регистрация, и потом мы закрыли учреждение, и власти приезжали, если условий нету, того нету. Столько было волокать. Я больше занимался бумагами, этими бумагами. Я очень много этих документаций, что не понимал, чем этими людьми. И я пошел, закрыл учреждение, вот, и все. Иначе лучше, думаю, заниматься буду людьми, подбирать этих людей, привозить сюда, ухаживать за ними, чем этими бумагами. Нету бумажки, нету регистрации, так инстанция не трогает ничего, и все нормально, хорошо. А когда только регистрация, они к всему тут придираются, к всему.
Мы заходим у вязковый дом, у великим покое стоят ложки, двое постояльцев лежат, а еще двое глядят телевизор. Саправды у покоя чисто и тепло. Люди тут переважно пенсийного веку. Спробую с ними поразмовлять или про свое житё и минулое, им узгадывать не вельми хочется. Спадарення Кристина каже, что жила у закинутым хляве у одной из вёсок побач Сапоцкина. Ее подобрали монашки и урэшце опынулася тут. У яе няма ні радні, ні дакументаў, не атрымлівае пенсіі, жыць не мае больш дзе. На побыт Шчадрова не наракае, кажа, што лепей нідзе не было. Тут дапамагае прыбіраць у хаце, гатаваць. Іншай працы зараз няма, паколькі гароды ўжо пакапалі. Цікавлюся ў спадарыні Крысціны, куды яна пойдзе, калі ўлады ўсё ж прымусяць пакінуць прытулак.
Не знаю, куды ісці. Як выганіць, няхай везе, дзе хоча.
Ісці няма куды, да?
Но паспорта нема. Я раньше робила в городе Гродно на хлопка праздник. Потом в России была. Мужик мне забрал, повез. Его хотели посадить тут, упер туда. Там я робила в столовых в России.
Ну а тут як вы? Трохи прижились?
Нормально. Обиды нет, конечно.
Обиды нет?
Есть где спать, есть где покушать. Чем плохо? Нормально.
А вот спадар Иван кажет, что тут уже не первый раз. Ему 72 года, бодяется по свету не первый год. А лёс склался так, что застався совсем один, хоть мая детей. У него теплится надежда, что их притулок все ж не разгонит. Бодяваться попросту нема куды.
Харис, да черт не знаю. Может не погонится, черт не знаю. Что-нибудь, а куда пойдешь? Халеру не знаю даже.
А вы были в каком-нибудь доме престарелых, где вот есть какие-нибудь державные установы, куда вы могли так вот приютиться?
Нет, нигде. У меня была уже семья, была. Дети, никто нигде не возьмет их. А кому нужен? Я уже в годах. Ну, кто возьмет? Когда дети есть, кто-то возьмет куда, а кому-то нужен.
Дети так само не возьмут?
Нет, ну там большая проблема. Ну конечно, ну куда ж пойдешь, и некуда.
Алексей Шчадров заводить у покой, где звычайно молятся все ягоные постояльцы. Кажа, что до их приходит ксёндз. А покой гэты дапамаглі драматаваць вернікі грэка-каталіцкага веравызнання. Мітрапаліт Гаяк прыслаў людзей поўны аўтобус яды і адзення, за што яму вельмі ўдзячныя, распавядае спадар Шчадроў. І все ж я цікавлюся, що збираєтеся робити, коли почнуть примусово вивозити людей?
Я просто посмотрю, що він захоче, що він буде предлагати. Звісно, вони будуть цепляться, як обычно, у вас нет условий, у вас нет регистрації, вони від этого обычно отпихуються, отталкиваются. Вот, у них многих нету документов. Вот. Просто я ему скажу, возьми их домой к себе, забери и сделай им документы. Хотя бы вот ты сделай им документы. Нет, установи им гражданство, помоги. Хоть что-то сделай. Если кто-то делает, они начинают мешать. Им прийти лучше легче это все разрушить, уничтожить, чем что-то потом сделать.
Нахуй, господар Шадро додає, что такие випадки уже были, коли его постояльцев забирали и вывозили, а летые знову верталися в его непритулок. Ему здається, что это повторится и теперь. Поводля Шадрова, 1 снежня исполнится 4 года, як існує притулок для бездомних у Александровці.
100, где-то 197. И 12 умерло у нас.
У вас, да?
Да, умерло здесь. Лучше они, чтобы умирали в тепле, в заботе, любви, чем в подвале, в чердаке, на свалках мусорных. Вот.
Сказав Алексей Щадров нашому кореспонденту Михайлу Корнєєвичу. Я нагадаю, що Алексей Щадров утримлює на свої сродки притулок для бездомних у вёсці Александровка. А у Гомелі почали усталювати вуличні контейнери для збору вживаних речей і вопратки. І хоч у Білорусі повна крамов секонд-хенду, у яких старизну продають за гроші, гомельські влади міркують, що гараджанам буде що покласти у контейнери. Перший такий контейнер поставили на вулиці Матросова побач з організацією Білоруського товариства «Червоного крижа». Керівниця організації Тетяна Макарова каже:
завод «Коммунальник» изготовил эти контейнеры, «Пецкоммунтраж» оплатил и поставил эти контейнеры. Выступил в горисполком с инициативой. Это, наверное, чья-то спонсорская помощь, потому что контейнер изготовлен для Красного Креста, но это не за средства за наши. Первый установлен в Советском районе, но в ближайшее будущее будет установлен по всему Гомелю и Гомельской области, чтобы каждый желающий мог в любое удобное для себя время, суббота, воскресенье, нерабочее время, помочь тем, кто в этом нуждается. Безусловно, большая просьба, чтобы вещи были стираны, чтобы люди пускали вещи, которые кто-то мог бы носить.
Суразмовниця каже, що на гуманітарну допомогу, яка приходить в Україну централізована, існує певна рознарадка, і її отримлюють найперш інваліди, шматдітні сім'ї або переселенці з України. Однак тепер у місті багато інших людей, які мають потребу у допомозі.
Если человек приходит и говорит, что он в сложной жизненной ситуации, мне вот необходимы детские вещи и взрослые, мне достаточно его слов, пишет заявление, и все, что есть в наличии, они имеют право взять. Люди милосердные, люди приносят. И порог бедности у каждого свой. И поэтому тот, кто приходит, пустой не ушел никто. По гуманитарной помощи мне надо пакет документов, инвалидность, доход. Но есть ситуации, когда сократили, ищет работу. Это освободившиеся из тюрьмы, это вот зима приходит, это бомжи, безусловно. Много народа. Время тяжело. Завжди є тут, хто нуждається.
Волонтери Червоного Крижа перевіряли уже перший контейнер для збору речей і вопратки. У їм лежали м'які дитячі цацки. Гражданин ще не поспіли призвичаються до нововведення. Частіше вони приносять одяг просто у покой милосердності при Червоним Крижі. Сьогодні наш кореспондент зустрів тут сімейну пару гамільчуков.
Мамины вещи привезли.
Кое-что и свое. Одежда. Многие вещи с этикетками абсолютно новые. Нуждающихся людей достаточно. А люди многие не знают, куда, допустим, деть ту или иную вещь. Она кому-то очень нужна. Тем более, очень многие вещи, даже что мы принесли, просто, немножко поправились мы, да? А вещи-то очень хорошие. В принципе, сам бы носил, но уже не по размеру. И очень хорошо, что такие контейнеры стоят.
Голоси гамільчуков на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні о 19-й годині у Великій залі Білоруської державної філармонії відбудеться концерт пам'яті поета Григора Бородуліна і Геннадія Буравкіна «Струни серця чистого». Ідея провести гэтую меморіальну вечерину належить народному артисту Білорусі, дирижеру Михаїлу Казінцу. І у супроводженні Національного академічного народного оркестра Білорусі ім'я Іосифа Жиновича під керівництвом Казінца будуть співати Змітір Войтюшкевич, Ядвіга Поплавская, Олександр Тиханович, Ігор Задорожний, Андрій Колосов, хоровая капела ім'я Григора Ширми. У другім відділенні Михайло Казінец буде дирижувати симфонічним оркестром Білорусі. Владимир Некляєв каже, чому варто пайсці на гэтую вечарину пам'яті поэтаў.
Некогда мы размовляли и с Буралкиным, и с Бородулиным, и с Дякую Богу, с еще живым Гилеевичем, про то, что отбывается с Беларусью, и прошли до высновы, что проблема не у тем, кто и как про это думает, або думают прикладно все однольково, а проблема у тем, как и кому это болит. Так вот, Буралкину, Бородулину это болело, как никому, и наилепше это видать у их опошних, коли они бачили катастрофичный стан белорусского на нашей земле, я думаю, что кривой про это писали. Я вельми удячный тем людям, наперше Казинцу и керавництву филармонии за то, что они организовали музычную вечерину Рогора Бородулина и Геннадия Буралкина. А пойти туда треба просто по той причине с ними, с этими высокородными людьми, наилепшими в национальной Беларуси, споткаться.
І мы згадаем адзін з хітоў песняроў на слова Геннадзя Бураўкіна «Зачарованая моя».
Зорки вспыхваюць на сіняво, да плеча маго притуліся золотою своєю головою. Чуєш вітер, чуєш вечір, чуєш тихо шапочеса. Yeah.